Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И в Ветхом Завете, и в Новом, в Евангелии, понятие блаженства человека означает некое самое высшее благо, высшее счастье. И состояние этого высшего блага подразумевает не наличие какого-то земного благополучия, земного непроходящего блаженства, комфорта, богатства. Потому что даже если в какой-то момент отдельный человек может иметь некое блаженство, именно благо совокупности земных благ, здоровья и комфорта, то очевидно, что это все временное. Это все проходящее, это все равно идет прахом и пеплом становится, участком на кладбище, отсеком в колумбарии. И даже самые богатые люди, материально богатые этого мира, как бы не исхитрялись там к услугам какой коммерческой, современной или какой медицины и достижений я не прибегали, все равно идут все в том же направлении, по тому же пути, тело сходит в землю, а душа идет на суд Божий. И истинное блаженство человека заключается только в Боге, в общении с Богом, в личностном общении, в обретении полноты этого общения, чего в свое время лишились Адам и Ева, отпав от Бога. Чтобы вновь полноту этого общения обрести, для человека человеческими же силами, что невозможно, Бог сам становится человеком, и состояние отпадения от него, от Бога, с человеком разделяет вплоть до смерти, сходя в преисподние глубины земли и воскресая, чтобы человека вновь насытить, исцелить общением с собой, совоскресить и возвести на небеса. Остальное теперь осуществление этого, разумеется, все равно во многом зависит от промысла Божьего, но главное в промысле Божьем – это богочеловеческий организм Церкви. Чтобы прийти в него, человек должен сделать сознательный выбор в пользу этого, в пользу полноты общения с Богом. Бог этого хочет, Бог Христос этого жаждет, Бог об этом промышляет. Каждого человека к этому как-то исподволь подводит, но прийти ли к этому и стать ли действительно блаженным во всей полноте, стать ли святым, ладно, но стать ли хотя бы разбойником благоразумным, покаявшимся, ну вот это конечный выбор самого человека. Выбор этот осуществляется и, можно сказать, единожды, и каждодневно. Единожды человек делает выбор от неверия к вере, так или иначе. Но по-разному. Кого с детства воспитали в вере, и человек в этом вырос. Не просто вырос, а достигший совершеннолетия в этом как-то устоял, обрел личный опыт веры. То, что в детстве мы в детей вкладываем, не гарантирует, что они будут христианами. Потому что на самом деле выбор в пользу веры, вера христианская требует все равно личностного осмысления, личностного обращения, в какой-то степени должна быть даже выстрадана, должна иметь именно такое личностное же со Христом Спасителем осмысление себя в Боге. И это за самого человека, уже повзрослевшего, никто не сделает. То есть это может быть в одночасье с человеком до определенного момента маловерующим, неверующим произойти покаянный переворот. а может с детства вызреть в человеке, если вызреет. Потому что часто бывает так, что очень многие, кого за ручку в детстве, сперва приносили на руках в чаше, потом водили за ручку, потом уговорами, разговорами, чуть ли не насильно, так сказать. А потом дорастает до совершеннолетия и говорит чадо: «Все, хватит, мне это все надоело, мне это неинтересно, мне интересно совсем другое, и до свидания». Такое бывает. Шанс есть, что еще пройдет десяток, другой, не знаю, а какой десяток лет, человек в конце концов вернется, зная, куда возвращаться все-таки. Может, как разбойник благоразумный, аж уже в самом финале земной жизни, может быть, пораньше, может, кто успеет сподобиться даже церкви как-то послужить, потому что жатвы много, а делателей мало. Но здесь уже от конкретной личности, конкретного характера зависит. Тут мы сами ничего в человеке спровоцировать, в собственных детях даже инспирировать не можем. Вот. Выбор все равно вообще за человеком. Но если выбор совершился, дальнейшее наша жизнь как христиан, она все равно состоит из определенного выбора каждодневного по отношению к заповедям евангельским. А заповеди евангельские в своем числе содержат и заповеди блаженства как раз. Как раз они обращают наше внимание на то, что необходимо для достижения этого блаженства общения с Богом. То есть в какое состояние мы должны прийти, чтобы это самое главное состояние богообщения, спасения, высшего блаженства обрести. Вот одна из заповедей блаженств, как мы знаем, говорит: «Блаженны плачущие ныне, яко восмеетеся». Что такое настоящий плач? Что такое плач духовный? Вообще состояние блаженства, оно разве связано со скорбью и плачем? Многие люди скорбят, многие люди в этом смысле плачут, многие недоумевают, переживают, иногда очень тяжелым образом находятся в каком-то депрессивном состоянии. Некоторые даже на себя руки накладывают, потому что не могут этого потерпеть. Но это не та скорбь. Настоящий плач о грехах, плач духовный, он на самом деле имеет совсем другой характер, конечно. Не как житейский, не как плач людей, что называется, неверующих. Вот чтобы это пояснить, приведу цитату из проповеди святителя Филарета Дроздова, нашего великого святого, еще начало первой половины 19-го столетия. «Блаженны плачущие ныне, яко восмеетеся». Читаем в книге Ездры, ветхозаветной, что когда по разрушению храма Иерусалимского вавилонянами возвратившиеся из плена иудеи вновь приступили к созиданию оного храма, тогда мнозии здесь... Святитель Филарет, он цитирует Ветхий Завет на церковно-славянском языке. По одной простой причине, даже на проповедях в того времени это было так, потому что еще русского перевода даже не было Ветхого Завета. Вот. Он немножко позже появился, синодальный перевод. И Нового Завета, и Евангелия, и Ветхого Завета тем более. А до середины 19-го столетия в обиходе и церковном, и просто личном почитателе процитировать, Библия была только на церковно-славянском языке в русском обществе и в церкви. Поэтому святитель Филарет здесь все цитаты приводит на церковно-славянском языке, и они в дальнейших изданиях его проповеди также на церковно-славянском и приводится. «Тогда мнозие от священников и левит, и князи отечеств, и старейшины, иже видишь дом прежний на основании своем, и сей дом предо часы своими плакуся гласом велием». Ну, плакали, видя восстановление храма. «И народ возглаголющ веселие, возвышах у глаз». То есть кто-то плакал, а кто-то радовался. «И не можах у людей познать гласа восклицания веселящихся от гласов плача народного». Ну, то есть плач от радости было сложно различить. То есть это было какое-то одно состояние. Далее святитель Филарет говорит: «Прекрасный образ нашего состояния христиане и расположения духа, какого требует от нас Евангелие. Ибо вся сия, по изъяснению апостола, образе приучахуся о нем, описано же быше в научение наше. Душа человека, испадшего из благодати Божией, есть разрушенный храм Божий, враги, которые осквернили, обезобразили, опустошили его и поработили нас, суть грехи наши». То есть образ разрушения первого Иерусалимского храма, а потом восстановления его, это образ разрушения души, духовного умерщвления человека, но тем не менее последующего его возрождения. Далее святитель Филарет же говорит: «Могущественный царь, который проповедует плененным отпущение и дает способ восстановить разрушенный живый храм живаго Бога, есть Господь наш Иисус Христос. Евангелие на наши духовные развалины посылает дух покаяния и веры, чтобы вновь воздвигнуть алтарь молитвы, возжечь огонь любви к Богу и подать нам надежду, чтобы мы, паки, будем жить в помощь Вышнего, водворяться в крови Бога Небесного. Кто бы ты ни был, гражданин или пришелец духовного Иерусалима, священник или левит, князь Отечества или один из народа верующих, если ум твой не ослеплен чувственностью и может видеть сии развалины прежнего, то есть развалины собственной души духовного отношения, сие основание нового храма духовного, возможность спасения, то есть, если сердце твое не одебелело, как у неверующих, можешь ли ты в минуты спокойного и благоговейного размышления смотреть на свое состояние холодным оком и сердцем?» Ну, действительно, добавим, человек, осознавая себя, свою греховность, свое состояние, свою внутреннюю разруху, не может быть таким равнодушным, успокоенным, равнодушным к собственному спасению, не может не плакать над собой. Не должно ли прошедшее извлекать у тебя горькие слезы раскаяния, настоящие кроткие слезы покаяния, будущее – сладкие слезы умиления и радости? Потому что наше будущее, тоже добавлю, это спасение, это Царство Небесное, настоящее наше будущее, ради чего мы живем? Ради накопления земных средств, ради некого комфорта, безопасности. Ну, можно сказать, да, что даже из христианской точки зрения человек, если он обременен там семьей, он должен заботиться о ближних, о детях и о внешней безопасности, и о материальной составляющей их жизни. Но все равно даже эта забота не о себе, чтобы только мне одному было хорошо, но даже о самых близких людях, она должна быть умеренной. Она должна в себя включать заботу о их духовном состоянии в том числе. Потому что все равно все умрем. И дети наши умрут, и правнуки, если они будут. А будут ли и дети, и внуки, и правнуки верующими? Будут ли они спасающимися? Не об этом ли должна быть в первую очередь наша молитва и забота, если мы думаем о ближних? В всем таинственном смешении печали и утешения, плача и веселья, уже и ныне начинается и ощущается блаженство плачущих, которое совершит и откроет Господь, отъяв наконец, всякую слезу оточию их. Блаженны плачущие, якоти и утешатся от утешителя Духа Святаго». Ну, то есть, плач, вот христианский, состояние некой скорби, печали духовной, тоже плача, это плач о грехах, плач о собственном состоянии, о собственной несвятости, о собственной нераскаянности, которая должна быть растворена радостью о Христе, радостью о спасении, которое нам во всей полноте здесь в Церкви дано. То есть по своим силам, по своим немощам мы спастись на уровне чисто человеческом не можем. Мы можем спастись только на уровне богочеловеческом. Мы можем спастись только в обращении ко Христу. Поэтому, как же, имея веру, надо действительно этого общения искать? Как этим надо дорожить? Как этого надо жаждать? Каждый священник, и это для него один из самых таких печальных опытов, слышит: «Ой, батюшка, я больна, мне завтра там на операцию, мне завтра предстоит действительно вот это вот такое сложное испытание, лечение, что будет, вот, вот пришел, там пришла у Бога все-таки помощи попросить». А когда вы последний раз там причащались? Да давненько, там полгода назад уже. А что, почему-то? Да все что-то как-то некогда, все что-то как-то не получается, все как-то не готов и так далее и тому подобное. Но завтра, послезавтра, через год, через 10 лет умрем, может, через 50, кто помоложе. И что? Смерть неизбежна. Суд Божий тем самым неизбежен. Врача с собой возьмем со скальпелем или капельницей. Пусть он эту капельницу на страшном суде Господу предъявит, чтобы мне некогда было причащаться, под капельницей лежал и так далее и тому подобное. Это ли будет оправдание? Может быть, наоборот, завтра мне испытание предстоит, не знаю, переживу ли завтрашний день, бегу причащаться, бегу каяться заранее, бегу помощи просить уже не в последний момент. Женщина, церковница посоветовала, свечку зашла поставить, все-таки к священнику подойти. Господь так действует. Но в этом случае же Бог, Господи помилуй, по остаточному принципу, что-то все бегали, суетились, искали в болезни, как говорят святые отцы, взыскали не Бога, а врачей. В последний момент тут еще Бог вдруг откуда-то проклюнулся и посоветовал кто-то к священнику подойти на исповедь и так далее и тому подобное. Это ли образ жизни христианский? Это ли истинный образ спасения? Это ли полнота общения с Богом, который эту полноту хочет нам дать, а мы ее ищем ли? Вот это должно для нас быть самым главным вопросом. Это для нас должно быть самым главным вопрошанием, обращенным к самим себе. Мы этого ищем, у нас есть плач действительно о себе самих, что мы этого никак найти не можем. А если бы он у нас был, мы бы этого искали, тогда имели бы в перспективе вечности настоящее блаженство, настоящую радость духовную. Истинно, Господи, сподоби нас этого. Аминь.